Михаил Пришвин. Кладовая солнца. Сказка «Быль».
Текст читает Юрий Гуржий.
1. В одном селе возле Блудова болота, возле города Переславль-Залесского, осиротели двое детей. Их мать умерла от болезни, отец погиб на Отечественной войне. Мы жили в этом селе всего только через один дом от детей. И, конечно, мы тоже вместе с другими соседями старались помочь им, чем только могли. Они были очень милы. Настя была как золотая курочка на высоких ногах. Волосы у нее не темные, не светлые, отливали золотом. Веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки. И частые, и тесно им было. И лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел вверх попугайчиком. Митраша был моложе сестры на 2 года. Ему было всего только 10 лет с хвостиком. Он был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и сильный. «Мужичок в мешочке», — улыбаясь, называли его между собой учителя в школе. Мужичок в мешочке, как и Настя, был весь в золотых веснушках. А носик его чистенький, тоже, как у сестры, глядел вверх попугайчиком. После родителей все их крестьянское хозяйство досталось детям. Изба пятистенная, корова Зорька, телушка Дочка, коза Дереза, безымянные овцы Куры, золотой петух Петя и поросенок Хрен. Вместе с этим богатством досталось, однако, детишкам бедным и большая забота о всех этих живых существах. Но с такой ли бедой справлялись наши дети в тяжкие годы Отечественной войны? Вначале, как мы уже говорили, детям приходили помогать их дальние родственники и все мы соседи. Но очень что-то скоро умненькие и дружные ребята сами всему научились и стали жить хорошо. И какие это были умные детишки! Если только возможно было, они присоединялись к общественной работе. Их носики можно было видеть на колхозных полях, на лугах, на скотном дворе, на собраниях, в противотанковых рвах. Носики такие задорные. В этом селе мы, хотя и приезжие люди, знали хорошо жизнь каждого дома. И теперь можем сказать, не было ни одного дома, где бы жили и работали так дружно, как жили наши любимцы. Точно так же, как и покойная мать, Настя вставала далеко до солнца, в предрассветный час по трубе пастуха. С хворостиной в руке выгоняла она свое любимое стадо и катилась обратно в избу. Не ложась уже больше спать, она растопляла печь, чистила картошку, заправляла обед и так хлопотала по хозяйству до ночи. Митраша выучился у отца делать деревянную посуду. Бочонки, шайки, лоханки. У него есть фуганок, ладила длиной больше, чем в 2 его рост. И этим ладилом он подгоняет дощечки одну к другой, складывает и обдерживает железными или деревянными обручами. При корове двум детям не было такой уж нужды, чтобы продавать на рынке деревянную посуду, но добрые люди просят, кому шайку на умывальник, кому нужен под капели бочонок, кому кадушку солить огурцы или грибы, или даже простую посудинку с зубчиками домашний цветок посадить. Сделает, и потом ему тоже отплатят добром. Но кроме бондарства на нем лежит и все мужское хозяйство, и общественное дело. Он бывает на всех собраниях, старается понять общественные заботы и, наверное, что-то смекает. Очень хорошо, что Настя постарше брата на 2 года, а то бы он непременно зазнался, и в дружбе у них не было бы, как теперь, прекрасного равенства. Бывает, и теперь Митрашка вспомнит, как отец наставлял его мать и вздумает, подражая отцу, тоже учить свою сестру Настю. Но сестренка мало слушается, стоит и улыбается. Тогда мужичок в мешочке начинает злиться и хорохориться, и всегда говорит, задрав нос. «Вот еще». «Да чего ты хорохоришься?» — возражает сестра. «Вот еще!» — сердится брат. «Ты, Настя, сама хорохоришься». «Нет, это ты!» —
Вот еще.
Так, помучив строптивого брата, Настя оглаживает его по затылку, и как только маленькая ручка сестры коснется широкого затылка брата, отцовский задор покидает хозяина.
«Давай-ка вместе полоть», — скажет сестра, и брат тоже начинает полоть огурцы или свеклу, мотыжить или картошку сажать. Да, очень-очень трудно было всем во время Отечественной войны. Так трудно, что, наверное, на всем свете так никогда не бывало. Вот и детям пришлось хлебнуть. Много всяких забот, неудач, огорчений, но их дружба перемогла все. Они жили хорошо, и мы опять можем твердо сказать. Во всем селе ни у кого не было такой дружбы, как жили между собой Митраша и Настя Веселкины. И думаем, наверное, это горе о родителях так тесно соединило сирот.
2. Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растет в болотах летом, а собирают ее поздней осенью. Но не все знают, что самая-самая хорошая клюква, сладкая, как у нас говорят, бывает, когда она перележит зиму под снегом. Эту весеннюю темно-красную клюкву парят у нас в горшках вместе со свеклой и пьют чай с ней, как с сахаром. У кого же нет сахарной свеклы, то пьют чай и с одной клюквой. Мы это сами пробовали, и ничего, пить можно. Кислое заменяет сладкое, и очень даже хорошо в жаркие дни. А какой замечательный кисель получается из сладкой клюквы, какой морс. И еще в народе у нас считают эту клюкву целебным лекарством от всех болезней. Этой весной снег в густых ельниках держался и в апреле. Но в болотах всегда бывает много теплее. Там в это время снега уже не было вовсе. Узнав об этом от людей, Митраша и Настя стали собираться за клюквой. Еще до свету Настя задала корм всем своим животным. Митраша взял отцовское двуствольное ружье, тулку, манки на рябчиков. И не забыл тоже и компас. Никогда, бывало, отец его, отправляясь в лес, не забудет этого компаса. Не раз Митраша спрашивал отца. «Всю жизнь ты ходишь по лесу, и тебе лес известен весь, как ладонь. Зачем же тебе еще нужна эта стрелка?»
«Видишь, Дмитрий Павлович, — отвечал отец, — в лесу эта стрелка тебе добрей матери. Бывает, небо закроет тучами, и по солнцу в лесу ты определиться не можешь. Пойдешь наугад, ошибешься, заблудишься, заголодаешь. Вот тогда взгляни только на стрелку, и она укажет тебе, где твой дом. Пойдешь прямо по стрелке домой, и тебя там покормят. Стрелка эта тебе верней друга. Бывает, друг твой изменит тебе, а стрелка неизменно всегда, как ее ни верти, все на север глядит».
Осмотрев чудесную вещь, Митраша запер компас, чтобы стрелка в пути зря не дрожала. Он хорошо по-отцовски обернул вокруг ног портянки, вправил в сапоги, картузик наделал такой старый, что козырек его разделился надвое. Верхняя кожаная корочка задралась выше солнца, а нижняя спускалась почти до самого носика. Оделся же Митраша в отцовскую старую куртку, вернее же, в воротник, соединяющий полосы когда-то хорошей домотканой материи. На животике своем мальчик связал эти полосы кушаком, и отцовская куртка села на нем, как пальто, до самой земли. Еще сын охотника заткнул за пояс топор, сумку с компасом, повесил на правое плечо, двуствольную тулку на левое, и так сделался ужасно страшным для всех птиц и зверей. Настя, начиная собираться, повесила себе через плечо на полотенце большую корзину.
«Зачем тебе полотенце?» — спросил Митраша. «А как же?» — ответила Настя. «Ты разве не помнишь, как мама за грибами ходила?»
«За грибами? Много ты понимаешь. Грибов бывает много, так плечо режет.
А клюквы, может быть, у нас еще больше будет».
И только хотел сказать Митраша свое «вот еще», вспомнилось ему, как отец о клюкве сказал еще, когда собирали его на войну.
«Ты это помнишь?» — сказал Митраша сестре, — «как отец нам говорил о клюкве, что есть палестинка в лесу».